возможные чародейские искусства. Как это он не слышал о Всевышнем, о Боге Израиля? Да быть такого не может. Ответ – может. Понимаете, в этом суть Египта. Не знаю и знать не хочу. Знать я буду только то, что я хочу знать. А чего я не хочу знать, я знать не буду. Правда это или правда ли это, неважно. Важно, хочу или я не хочу. И вот это египетский подход, с которым и бьются казни египетские. Но прежде милосердие Всевышнего требует от него предъявить счет, показать, насколько серьезны намерения. И какую роль играет Аарон? Он демонстрирует Египту от имени Всевышнего беспомощность Египта. Ведь заявление фараона «Я хозяин этого Египта, и я хозяин сам себе, и знать не знаю, и знать не хочу никакого Всевышнего». Вот это заявление фараона нуждается в отпоре. Ради того, чтобы показать, что это не так, и идут казни египетские. Но еще прежде посох Аарона поглощает, именно не глотает, господа. Посох не может глотать, при всем уважении. Так вот, поглощает посохи волхвов. Что это значит? Фараон утверждает удивительную вещь, что мир действительно имеет Творца и когда-то был им создан. Но мир с тех пор стал автономен. И при всем уважении к Всевышнему мы управляем миром, а не он. И мы им управляем в соответствии с нашими желаниями. Дальше. Автономность этого мира от Всевышнего, вот что декларирует фараон. Мы сами с усами. Мы можем, мы и сами, помните классику Корнея Чуковского, шевелить усами. Что делает фараон? Волхвы, маги египетские создают дохлых крокодильчиков неким гипнотическим способом. Дальше. Дальше, господа, посох Аарона глотает. Как посох может глотать? Ответ – поглощает. Так же, как реальность, извините, что делает с иллюзией? Уничтожает. Ну, не было иллюзии. За место, которое она занимала, это место реальности. И иллюзия исчезает бесследно. И именно так же бесследно исчезают утверждения волхов египетских «мы сами с усами», их палки. Их палки, которыми они что-то творили, показывая, что мы тоже что-то можем, становятся ничем. И в результате оказывается, что Всевышний не просто первопричина. Он конкретно управляет этим миром. А следовательно, все эти небылицы «я хозяин Египта, я сам себя создал» – это все, извините, для детей младшего нешкольного возраста. До сих мы ответили с вами на чрезвычайно важные вопросы, а именно – почему, собственно, Египет занимает такое невероятно большое место в Пятикнижии? Почему исход из него столь скрупулезно изложен Пятикнижием, которое, как мы знаем, скупится на слова до невозможности? В чем вечный смысл понятия Египет? И мы с вами обнаружили, вот за полчаса, которые у нас были, чуть больше, что оказывается, Египет – понятие не географическое и не историческое. То есть, конечно же, был реальный Египет, реально же расположенный. Но Тора, конечно же, говорит об обобщенном Египте, о том эго, 50 теснинах эго, которые каждому из нас следует в этом мире преодолеть. На вопрос, простите, а если это не удается, у меня есть ответ, которым заканчивается вся письменная часть устной Торы. Последний трактат Талмуда называется очень неожиданно. Первый – брахот, благословление. Последний – совершенно неожиданно. Ритуальная нечистота. Нида. И самый последний вопрос, который рассматривается в Талмуде, имеет к нам с вами прямое отношение, как и все остальное, это спор Гилеля и Шамая. Ну, спор Гилеля и Шамая нас не удивит, но то, что они приходят к одному, единому, общему выводу, господа, это случается не очень часто. О чем они спорят? Так стоит ли человеку рождаться? Их общий вывод? Нет. Теперь приходит Вильнинский Гаон и нас всех успокаивает. Господа, говорит Вильнинский Гаон, речь не идет о первом рождении, говорит Вильнинский Гаон. А обсуждаемая тема, следует ли еще раз рождаться. То есть первый приход человека в этот мир не только без вопросов. Господа. Мы приходим в этот мир по известным причинам, с тем, чтобы наша душа смогла светить еще глубже до самых-самых низин этого мира. И для этого мы сюда приходим. Господа, ну зачем приходить сюда еще один раз? Понимаете, о чем я? Если работа не завершена. Если выход из Египта не доведен до конца, то что тогда? Ответ. Шамай и Гилеля. Господа, приходить в этот мир еще раз не треба, как говорят на Украине. Но если, тем не менее, этим заканчивается устная Тора, человек пришел в этот мир, и человек пришел уже в этот мир во второй раз, то что он должен делать? Учить Тору. Делать мицвот и заканчивать, господа. Здесь не дом отдыха. Здесь место работы. Здесь реализуется правило, которое когда-то придумали эсеры, которых, как известно, было больше половины евреев, по крайней мере, на уровне ЦК. Так вот, именно им принадлежит лозунг «В борьбе обретешь ты право свое». Вот для этого мы приходим в этот мир. И лучше сюда второй раз не приходить. Но если уж пришли, то следует учить Тору, делать мицвот с тем, чтобы закончить. И это и есть ответ на вопрос, а что же, не дай Бог, происходит, если нам не удается. То тогда, к сожалению, приходится приходить в этот мир еще, и еще, и еще, пока не завершим, пока не закончим. Следующий комментарий позволит нам оценить уже вышесказанное. А именно... Насколько непримирима позиция фараона. Итак, комментарий, который я назвал «Мир глазами фараона». «И ниспослал Всевышний колот убарад ве эшмит лакахан» «Звуки и град и вспыхивающее пламя на землю». Господа, речь идет о восьмой казни. «И послал фараон и вызвал Моше и Аарона». Уже не первый раз. Как вы помните, об этом даже будем мы еще говорить, может быть, на следующем уроке, может быть, не успеем. «Западня», «ловушка», «мокеш». Вот в этом и была ловушка фараона, что он всегда мог остановить казни. Он вызывал Моше и Аарона, просил их, они просили Всевышнего, казнь завершалась. Как только казнь завершалась, что делал фараон? Не отпускал евреев. И давайте посмотрим чуть-чуть, это практически единственный шанс увидеть мир глазами фараона. «И послал фараон и вызвал Моше и Аарона и сказал им: обратитесь к Всевышнему, и прекратятся голоса Всесильного и град». Обратите внимание, а где дождь? Мы с вами говорили о дожде, да? Я снова прочитаю порядок слов. «И послал Всевышний звуки и град и вспыхивающее пламя». Лед с огнем мирно сосуществовали. О чем просит фараон? Прекратить голоса Всесильного и град. На первый взгляд, дождь отсутствует, потому что, простите, дождь – это хорошо. Ну, еще бы, все живущие в Израиле подтвердят. Но, господа, когда Всевышнему молится Моше, и Всевышний прекращает эту казнь, то сказано уникальное. «И увидел фараон, мир глазами фараона, что прекратился дождь и град и звуки».
Слышите, когда он просит, он даже вообще не упоминает. Но когда Тора дает нам увидеть мир его глазами, то что видит фараон? Что прекратилось? Дождь, во-первых. Господа, дождь, который фараон вообще не упомянул. Дождь, который вообще-то не казнь. Ну в чем же здесь казнь, простите? Дождь, понимаете, поящий жизнью высохшую землю. Ну что в нем криминального? И отвечает рав Мордехай Илон от имени своего учителя рава Кука изумительно важную вещь. Понимаете, господа, помните, мы в конце книги Дворим противопоставляли Египет и Израиль. И что мы говорили? Что земля Израиля пьет воду откуда? Сверху. А земля египетская откуда пьет? Снизу. Разлив Нила, помните учебник 5 класса? История древнего мира. И проблема не только в том, что Нил поливает, но когда Нил сходит, остается плодороднейший Ил. Удобрения. Напоминаю, химические удобрения появились менее 100, ну, где-то 100 лет тому назад. Чуть больше, может быть. Дальше. Ну, картинка, которую я рисую в книжке. Вслед за слонами, которые гордо шествовали сквозь индийские города, кто бежал? Бежали парии, самая низшая каста, с большущими корзинами, куда опорожняли свой желудок вот эти громадные животные слоны. Для чего? Господа, это ценилось, я не скажу, на вес золота. Вот. Но это были удобрения, которые очень-очень ценились, потому что а чем было удобрять поля? Так вот, Нил жизнь, Нил Египет, и потому блестящий политический ход. И Египет – это я, говорил фараон. Я питаю эту землю, я даю ей жизнь. И вдруг дождь с неба, господа. Конкуренция, понимаете? Подрыв всевластия фараона. Ухудшение его имиджа. Или, как говорят французы, плохо его реноме, господа. Фараону мешает дождь. Фараону мешает дождь, как не мешает ни уничтожающее все оставшееся лед с огнем, ни потрясающие душу голоса, издаваемые ангелами Всевышнего. Что потрясает и боится чего фараон? Понимаете, господа, фараон боится дождя. Фараон боится подрыва собственного авторитета, потому что гори ясным пламенем весь Египет. Но это фараона как-то трогает, но очень мало. И потому важнейший момент, чтобы его уже не вспоминать, господа, фараон никогда не отпускал евреев из Египта. Это невозможно. И, конечно же, мы говорим и о внутреннем фараоне. Даже после 10-й хрестоматийной известной казни мы не замечаем удивительных слов, сказанных Торой. Я вам сейчас их специально прочитаю. «И призвал фараон Моше и Аарона ночью», так сказано в Торе. Это уже, конечно же, Шмот, 12-й параграф, через 3 недели. «И сказал, встаньте и выйдите из среды моего народа, и вы, сыны Израиля, идите служить Всевышнему, как вы говорили, и ваших овец, и ваших коров возьмите, как вы говорили, и идите, и благословите также и меня». Ну вот же, господа, все. Казалось бы, ну, господа, вы не забывайте, что фараон такие слова произносит не первый. Вы знаете, вот, например, что он сказал после 7-й казни? «Послал фараон и призвал Моше и Аарона, и сказал им, согрешил я на сей раз. Прав Всевышний, а я и мой народ мерзавцы. Господа, чува, чува, послушайте. Помолитесь Всевышнему, и довольно быть голосам Всевышнего и граду, и я отпущу вас, не останетесь более здесь». Вот это наша 7-я казнь, завершающая недельную главу. Ну и что после этого было? Ответ: ничего не было. Он сильно потряс воздух и произнес очень громкие слова. Или, как я сегодня уже говорил, «И течет река болтовня, синусоиды запущены, и ничего, Как известно, после 7-й казни евреи не вышли. А что было после 8-й казни? «И поспешил фараон призвать Моше и Аарона, и сказал, согрешил я перед Всевышним вашим всесильным и перед вами, а теперь прости мой грех лишь на этот раз». Ну, господа, ну почти праведник, нет? Опять он мерзавец, и народ его мерзавцы, и просите Всевышнего, и идите. Только никуда не уходите. Потому что фараон – это функция, господа. Работа у него такая. Фараон не может отпустить евреев. И потому вслед за этими словами, которые «а теперь уходите из среды народа моего и забирайте с собой все, 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 все», что идут за слова? А египтяне торопили народ евреев, чтобы поскорее отослать их из страны, ибо сказали они египтяне – «Все мы умрем». Вот это исход из Египта, господа. Поймите, фараон не способен отпустить евреев. Наш внутренний фараон не может изменить своей функции. Он заставляет нам наши желания воспринимать безусловно. Во-первых, мы хотим свои желания. Только во-вторых, включается контроль, и тогда мы можем отказаться от собственных желаний, воспротивиться им. Но, господа, сути дела это не меняет. И потому сказано о наших мудрецах. Помните, на иврите слова «арум умный» и «арум голый» – одно и то же слово. И потому не надо переводить слова про первого человека и его жену «шаю арумим велоид башашу», что они были голыми и бесстыжими. У них был высочайший духовный уровень, вот как надо переводить эти слова, и ни малейшего несоответствия между внутренним и внешним, что и есть стыд, несоответствие между, не дай Бог, тем, что происходит снаружи, и нашими внутренними идеалами. Потому у евреев умные, господа, это не тот, у кого самый высокий интеллект, и тот, который способен решать самые тяжелые интеллектуальные задачки. Наши мудрецы это всегда праведники. А наши праведники всегда мудрецы. Почему? Потому что они достигают уровня выхода из Египта. Что значит выйти из Египта? Перестать безусловно воспринимать собственные желания. Понимаете, если мы научимся относиться к своим желаниям, как к чужим желаниям, снова господа, не значит, что желание пить не нужно удовлетворять, не дай Бог. Но, понимаете, это желание, мое желание, не должно искривлять мир. Если бы мы научились относиться к собственным желаниям, как к желаниям другого человека, то речь бы шла не об уровне любить ближнего, как самого себя, а о выходе из Египта. Том самом выходе, для которого нужны 10 казней по фараону, по эгоизму. И еще одно. Фараон не способен отказаться от своей роли. Он не может, функция у него такая, выпустить нас из Египта. И следовательно, я это обязательно нужно помнить, все, что интересует фараона, это власть. Понимаете, эго готово в конечном итоге даже на разрушение нашей жизни. Если уж на то пошло. Понимаете, эгоизм, который, казалось бы, должен был удерживать нас и так далее, он нас не удерживает. Он позволяет нам курить, а людям, которые подвержены более страшным вещам, принимать наркотики и так далее, и так далее, и так далее. Эго этому не препятствует. Вовсе не потому, что оно, именно как говорил дедушка Фройд, инстинкт саморазрушения. Это только одна из грани нашего эго. Но общая задача фараона не выпустить вас из своих рук. Даже ценой, не дай Бог, смерти. И потому даже после 10-й казни не фараон отпускает нас из Египта. Все, что он говорит, это только уровень разговоров. Оставшиеся у нас еще менее 10 минут. Мы поговорим о казнях египетских, которые все-таки после прелюдии начинаются.
Ведь даже наглядный урок, показавший Египту, что нет автономности, что энергия Египта – это энергия Всевышнего, что автономность, в которую верят фараоны и его присные, она деланная, она иллюзорная, она не настоящая, тем не менее приводит к казням. Почему? И здесь даже не столько сами казни, сколько удивительные слова «Ваехезак Ашем Этлев Паро», иногда «Ваекше Ашем Этлев Паро», «И усилил и утвердил Всевышнее сердце фараона». Что позволяет фараону стоять под казнями и еще в конце бежать за евреями, которые уже вышли из Египта, и найти свою смерть среди вод последнего моря? Обычно слова «и отягчил, и укрепил сердце фараона» воспринимаются как дополнительные силы, которые дает Всевышний, с тем, чтобы заставить фараона не испугаться, как следовало, казней, да, а в конечном итоге выносить еще и еще казни. Но объясняет Рав Франк, что речь идет как раз о прямо обратной ситуации. Ведь, как известно, господа, сила солому ломит. И против Всевышнего стоять невозможно. За одним единственным исключением, господа. Вы помните, что после третьей казни к фараону приходят волхвы и что говорят? «Эцба элоким ги» – «Перст Божий». Очень интересное объяснение, ведь помните, о чем идет речь в третьей казни? Третья казнь вовсе не кажется такой же страшной – вши. Но интереснейшее замечание делает, по-моему, Рав Моше Файнштейн, я даже не помню точно, в книге я даю точный адрес автора этого комментария. Господа, в чем проблема с вшами? Маленький. Ответ очень интересный, дают Мидраш, во-первых. Вот здесь волхвы расписались в полном неумении. И сказали, что вот это чудо мы делать не можем, слишком мелкое. Как это? Чудо слишком мелкое. Объясняет, по-моему, это Рав Моше Файнштейн. Объясняет. Господа, поймите же, чудо – это всегда что-то эпохальное. Это глобальное, это большое. Понимаете? Маленьких чудес не бывает. Ну, мне очень понравилось название, где-то там в 87-м, кажется, году еврейский русский комик, ну, таким вот еврейским носом, сейчас вспомню его фамилию, сделал моноспектакль, который назывался «Масенькие трагедии». Ну, апология, в кавычках, пушкинских маленьких трагедий. Масенькие трагедии. Так вот, понимаете, чудеса масенькими не бывают. Чудо – это… Ну, понимаете, нельзя, я привожу этот пример, в качестве чуда попросить у Всевышнего исправить оценку 73 на 77. 73 на 100 – да, но 73 на 77 – это, извините, не чудо. Так вот, именно мелкое заставило волхвов расписаться в полном неумении. А дальше важнейший момент. Нет сакраментальных слов, и укрепил Всевышнее сердце фараона. И после третьей казни фараон сам стоит против Всевышнего. Понимаете, Всевышний уже идентифицирован. Он знает, против кого он стоит, и он стоит, и это фараон, и этим все сказано, господа. А дальше путь, который мы выбираем, нас по нему ведут. Фараон выбрал путь стоять против Всевышнего. И знаете, что делает Всевышний? Он дает ему силы стоять против Всевышнего. Что значит силы стоять против Всевышнего? Он всякий раз после каждой казни, от четвертой и далее, дает силы фараону, утверждающие, а вдруг случайность. Но, господа, ну нельзя же, ну, совсем уже со стопроцентной гарантией говорить Всевышний. То есть, что делает Всевышний? После каждой казни, которая всех, кроме фараона, убеждает в том, что сила солому ломит, фараон стоит несгибаемо, ибо Всевышний добавляет ему силу, чтобы восстановить паритет и чтобы дать фараону свободу выбора. Потому что сами по себе казни выбор отбирают. Но Всевышний, возвращая его фараону, давая ему выбор, дает ему и ответственность за этот выбор. И получается, что каждая следующая казнь – это не садизм, господа. Это реально выбранная фараоном дорога, по которой он идет до конца, то есть до десятой казни, после которой не фараон, а уже сам Египет выталкивает нас. И это суть фараона. И это величие нашего серого кардинала, желание исполнять собственные желания. Подведем итог. Египет оказался, конечно же, не просто точкой на глобусе и не просто определенным историческим периодом. 50 теснин нашего эго. Та темница, в которой мы заключены собственным эгоизмом, которая искривляет реальные ценности, превращая их в иллюзорные и наоборот. Вот все это скрывается за понятием Египет. И еще чудо человеческой речи, или, как сказал Аризаль, фараон Орев, да, это ситра ахра, это оборотная сторона речи, то есть горла. То, что находится с обратной стороны горла человеческой божественной речи, это все отвратительные, гадкие слова, которые негоже произносить уважающим в себе божественное людям. Именно это главная проблема, это единственный способ выйти из Египта. Говорить только значимые слова, бе-пе-сах, разговаривающие уста, ни в коем случае не позволять себе лашон-гара, не позволять себе даже пустопорожней болтовни, которая засасывает в болото эго. И таким образом мы можем рассматривать рецепты Египта как рецепты выхода из собственного эгоизма и заключим снова масенькими трагедиями. Что значит «чудеса не бывают маленькими»? Господа, это значит, что чудеса, конечно же, надо делать своими руками. И видеть во всем, в самом маленьком, что с нами происходит, любящую руку Всевышнего. Понимаете, вот там, где происходит маленькое изменение, где мы видим любовь Всевышнего. Потому что вот эти большие и громадные знаки – это когда у нас уже нет выбора. Обычно перед смертью люди видят уже большое и глобальное. Господа, наша задача – видеть в жизни маленькие знаки, масенькие знаки внимания Всевышнего и его любовь к нам. И вот именно с этого начинается выход из Египта. Мы с вами встречаемся через 2 недели. Напоминаю, в следующий шаббат у нас Одесса. Будущие планы заодно тоже сейчас же расскажу. 28-29 января шаббат у нас будет в городе Волгограде. И для всех уважаемых евреев Израиля, 7 февраля планируется шабатон у нас в Иерушалайме, и телефон для тех, кто хочет в нем участвовать, цена будет субсидированная, 02-651-3168, телефон главного тьютора нашей программы juniversity.org, записываться можно и через наш сайт, Jew вместо U, 3 буквы J и W, juniversity.org. Лиля Либин, наш главный тьютор. Телефон, повторяю, 02
7-6-5-1-3-1-6-8. Семинар состоится через месяц, чуть меньше, 7 февраля у нас в Иерушалайме. Всего-всего вам самого лучшего. До свидания.